Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya. Итак, Шримад-Бхагаватам, 10-я песня, 77-я глава, текст 31-й. Господь Кришна убивает демона Шалу. Санскрит. Вашока Махауснехава Гаям Вае Вихасамбава Квачаканита Vigyana Gyanaishva Priyastva Kandita. Я прочитаю сразу перевод текста. Как могут скорбь, заблуждение, материальная привязанность или страх, порожденный невежеством, овладеть безграничным Верховным Господом, чья проницательность, знание и могущество также безграничны. Вот такой вот сюжет сегодня. Здесь описывается битва между демоном Шалвой и Ядовами. И практически невозможно было победить этого демона из-за благословения Господа Шивы. Он получил удивительный воздушный корабль, неразрушимый практически. И он перемещался в пространстве в любом направлении, по его желанию, он был очень опасен. И яды вышли на защиту Двараки, но необходима была помощь Кришне. Шалу было убить не так легко. Вот такая бывает сила в материальном мире. Когда человек вооружается материальной энергией, он тоже становится очень могущественным. И материальная природа сильна, потому что она энергия Кришны. Девихи Эшагуна Маи. Мама моя дуратия. Мама моя, Кришна говорит, моя. Моя энергия, она также дайва. Дайва значит божественная. То есть материальная энергия тоже, она, по сути, божественная, вышла из того же источника, из духовного источника. Это как бы скрытый дух. Скрытый дух, значит, пассивное состояние, которое можно использовать по своему желанию. Вот так происходит вот эта вот демоническая сила. Мы вылетели из ума. Это наш интернет такой?
Похоже, что да.
Да, это будет сложно.
Снег сегодня.
У нас сегодня идет снегопад, поэтому, видите, связь ненадежная. Это тоже материальная энергия так действует. Она может вмешиваться в сознание даже очень высоко духовно развитых людей. Есть очень грубые и тонкие ресурсы, практически безграничные. Безграничные. И победить материальную энергию на самом деле невозможно. Поэтому с этой точки зрения великих демонов тоже победить бывает невозможно. Невозможно. Вот. Только одна возможность существует, мам эва я пропадете, моя матам тарантите. То есть Кришна не вмешивается в деяния материальных гун, но если кто-то предается Кришне, он вмешивается. Вот это единственная возможность как бы победить материальную природу. Победить. Итак, вселенские силы, они практически непреодолимые. Нельзя даже представить, что мы можем как-то овладеть вот всеми этими материальными энергиями. Но интересно, что демоны, они тем не менее верят, что это возможно. возможно, овладеть именно материальной энергией. И некоторым это удается. Удается. Из-за сильной аганкары, из-за прошлых аскез, то есть они также используют определенные практики, близкие к духовным, только без Бога. Они пользуются могуществом полубогов, мистическими силами, которые заложены в каждом живом существе. Они могут подчинять себе различные формы жизни, как это сделал Камса. Он обрел такую силу, что мог подчинять себе кого угодно. Кого угодно. Это ситха. Камса, Равана, Хираньякашипу. Все владели такими ситхами. И даже полубоги, они были подчинены Хираньякашипу. Демоны, полубоги, все. И материальная природа практически была в его власти. И святые мудрецы даже не могли его проклясть, потому что им не хватало духовной силы, аскезы. Потому что аскеза Хираньякашипу превосходила аскезу святых людей. Он был сильнее даже в аскезе. Ту аскезу, которую совершил Хираньякашипу, никто до сих пор во Вселенной не может повторить. И таким образом, вот такие происходят ситуации очень сложные. И тогда Кришна говорит, я не схожу сам. Ядайдахи дхармася гланир павати марата пхитанам адармася. Тогда нам сриджами агам, говорит, тогда я и прихожу сам. Обычно это происходит регулярно. Вот Кришна приходит, чтобы убивать демонов также, которых даже полубоги не могут никак уничтожить, как это было с демоном Бакасурой или Ахасурой. Они имели благословение, ни Индра, ни Шива, никто не могли, ни Брама его убить никто не мог. Его били и так, и эдак, и по голове, и астрами всякими, и брамастрами, и пашупата астрами. Нет, он не умирает, и все. Не горит, не тонет, не расчленяется на части, как будто у него духовное тело. И Кришна его расщепил надвое, просто клюв за клюв схватил его, и как веточку так расщепил все тело. Убил его на глазах у всех полубогов, которые тут же поняли, что это Верховная Личность Бога. Кто же это мог сделать такое? С легкостью. Также, говорится, Хираньякашипу он убил с легкостью, как человеку нетрудно между пальцами раздавить осу. Это она опасна, вроде бы, эта оса, но между пальцами очень легко человеку уничтожить осу. Такой пример дается. И также с такой же легкостью он убивает демонов, хотя играет с ними и производит впечатление, что они очень могущественны, эти демоны, что как бы ему трудно, нелегко дается эта битва, например, с Хираньякшипу. Он потом сам говорил, что нелегко мне далась эта победа. Он сказал это Бали Махараджу, что твои предки очень сильны. Они обвиняли его, что он убил Хираньякшипу. И, ну, как бы так, нечестно, да, они считают, что какими-то приемами нечестными.
Но
он признался Бали Махараджу, что ему нелегко далась эта победа, что это был великий герой, этот Хираньякша. Таким образом, Господь, хотя безгранично могущественный, но он все же прославляет демонов, которые с ним сражаются, наделяет их такой силой, что даже ему становится интересно с ними сражаться. Да как бы, как будто почти на равных. То есть это тоже для него игра, потому что в духовном мире демонов нет, сражаться не с кем, а дух сражения, конечно же, есть у него, как и у всех нас, мы тоже любим наблюдать сражения или иногда участвовать в сражениях, соревнованиях. Это тоже все от Бога. И вот он играет с этими демонами и наслаждается этими сражениями тоже. И наслаждается, главным образом, не тем, что он убивает кого-то, а освобождает душу демона. Вот это ему очень нравится. То есть, само по себе, убийство он не поощряет в Писаниях от Бога, если мы получаем Писание, не поощряется никакое убийство. Но Кришна наслаждается, когда живое существо умирает с честью. Не само по себе смерть, да, честь нам приносит, а как человек умирает, да, в каком сознании он умирает. Он должен совершить подвиг, он должен в йогическом трансе уйти или отдав свою жизнь, да, ради исполнения долга, для защиты религии. Это смерть славная, она прославляется. Как Харидас Такуру ходил, Господь Читания его носил на руках и танцевал с этим телом ушедшим, потому что он шел в йогическом трансе, наблюдая глаза Господа Читания. Он просил его об этом, когда Господь Читания спросил Хридас Такура, перед самым уходом он сказал, что ты хочешь, твое последнее желание, и исполни все, что ты хочешь. Хридас сказал просто, смотри на меня, а я буду смотреть твои глаза, все, что я хочу, больше ничего не хочу. И такая смерть, конечно, она удивительная, как смерть Бхишмадева, Харидас Такура, великих святых. И также демоны наравне с ними прославляются, потому что достигают освобождения в этой схватке. И в этой схватке Кришна иногда забывает, что он верховная личность Бога. Вот что здесь и происходит, и как будто проявляет какие-то человеческие симптомы сознания. Здесь говорится об этом, что Кришна проявил скорбь, заблуждение, материальная привязанность, страх. Вот такие симптомы проявились, когда Шалва создал мистический образ Отца Господа Кришны Васудева перед ним. И прямо перед ним отсек голову этому фантому. Он очень могущественный демон создал это собственной силой мистической. И Кришна на какой-то момент времени поверил, что это случилось. И вот здесь поэтому вопрос возникает. Как могут скорбь, заблуждение, материальная привязанность или страх, порожденный невежеством, овладеть безграничным Верховным Господом, чья проницательность, знание и могущество также безграничны? Как он мог впасть в такое заблуждение? Как Шалва мог его обмануть? То есть дело было в том, что в поединке с Шалвой, когда уже был разрушен, по-моему, Саупха, Кришна уже разрушил все-таки этот корабль непобедимый, и началась уже схватка непосредственно с Шалвой, Кришна ударил его булавой в грудь. И кровь хлынула изо рта Шалвы, это было очень сильное ранение, он испытал сильное потрясение, и вот в этот момент он исчез, применил ситху. И затем появился уже как бы с Васудевой пленным. И Кришна не мог сражаться, он смотрел и думал, что происходит. Почему здесь мой отец? Здесь сыграла роль раса. Любовная привязанность родительская. Здесь Кришна любит своих родителей вечных. Вечные родители любят Кришну. Это любовь всепоглощающая. Вот здесь сыграла йога майя. Кришна как бы сыграл роль обычного человека, привязанного к своему отцу. И Шалва отсек мечом голову этому Васудеве, забрал тело и скрылся. И таким образом вот он вышел из этого поединка на какое-то время, чтобы прийти в себя. Шалва использовал этот трюк. Но вопрос здесь в том, как же Верховная Личность Бога поддался этой иллюзии. Шрила Прабхупада пишет, скорбь, печаль и замешательство свойственны обусловленным душам, но как они могут овладеть Верховным Господом, обладающим безграничным знанием, силой и всеми другими достояниями? На самом деле мистические фокусы Шалвы, конечно же, не могли ввести Господа Кришну в заблуждение. Это была одна из лил Кришны, игравшего роль человека. Все великие комментаторы Бхагаватам сводятся в том, что в захватывающих трансцендентных играх Господа нет места скорби, иллюзии, привязанности и страху, которые возникают из-за невежества души. Шиладжива Госвами приводит много случаев, доказывающих это. Например, когда мальчики-пастушки заходили в пасть Ахасуры, Господь Кришна как будто растерялся. Точно так же, когда Брама украл его друзей, пастушков и телят, Господь вначале принялся искать их, будто не зная, где они. Это бхакти так действует. Любовь. Например, встреча, разлука. Радхарани Кришна иногда встречается, иногда разлучается, испытывает разлуку. Погодите, ну какая разлука, если Господь безграничен? Они не могут уйти друг от друга на самом деле. Какая же разлука? Но это природа любви. Это тоже майя, но йога майя. Йога майя делает Господа доступным вот в этих близких отношениях в присутствии именно любви. Именно любовь устраняет все страхи и даже благоговение перед Богом. душа как будто бы на равных, а иногда даже выступает в роли воспитателя Кришны, покровителя, как родитель. Это действует йога майя. Когда возникает такое желание, такая любовь может проявиться. Многие йоги, преданные, когда получали даршан Господа, удавалось им, они очаровывались Его формой, качествами, движениями и просили об одном. Немало таких примеров в Пуранах, когда Господь обращался к ним: что же вы хотите в результате своей аскезы, чем я могу вас наградить, да, зачем вы совершали такую аскезу, ваше желание какое. Многие говорили: я хочу иметь такого же сына, как ты. То есть не были очарованы. То есть это бхакти. Это бхакти устраняет друг. Человек забывает, что перед ним Бог, и он хочет иметь с ним просто отношения родителя. Хочет заботиться о нем, беспокоиться о нем, держать его на руках. Ну как это? Вот родительская любовь, как она проявляется, покровительственная. Кормить его, одевать его. Также кто-то располагается в Сингара расе, то есть супружеской любви. То же самое, он видит в нем супруга, кто-то видит в нем друга. И вот когда это происходит, йога майя исполняет все эти желания, она осуществляет эти вещи. И живое существо на самом деле становится вечным другом, вечным родителем или супругом, спутником Кришны. Как с Яшодой случается, она иногда видит вселенскую форму прямо во рту у Кришны. Но что она думает? Она думает, какое-то наваждение. Кто же мой сын? Кто же мой сын? Что, неужели он Бог? Если он Бог, то все кончено. Я же его мать, тогда все кончено. И она сильно питает беспокойство. Она не хочет потерять эти отношения, эту любовь родительскую. И она думает, какое-то наваждение. Со мной что-то не то. Я не хочу видеть вот эту вселенскую форму во рту моего ребенка. И в какой-то момент она думает, неужели он сам Бог? Неужели это сам Нараяна? И она не может действовать, она впадает в такое состояние. Да, Кришна сворачивает эту форму немедленно, как будто ничего не было вообще, все пригрезилось. И зовет ее: «Майи, я хочу есть! Мама, мама, я хочу есть!» Дети так обращаются. И Яшода снова приходит в себя. Уф, 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 надо помолиться Господу. Что за наваждение, что за видение было только что? Вот эта любовь настолько сильна, что она сильнее Бога получается. Так описывается, что он подчиняется этой любви своих преданных и принимает вот эти формы и поддерживает вечно такие отношения. Он согласен быть вечным сыном Яшоды и слушать ее, быть связанным веревками ее. Удивительно. И также быть другом, равным, как с Арджуной. Тоже он показал вселенскую форму, потом сказал: все, оставим это, устраним, забудь, Арджуна. Вот я перед тобой, и ты, мы с тобой вместе, друзья. Все, вот эту форму наблюдай, созерцай. Вот эту форму никто не может созерцать, кроме тебя, он говорит. Никто меня не видит в таких близких отношениях в этом мире, только ты. Ну, в материальном мире. Арджуна действительно пришел как равный друг Кришны. Как равный друг Кришны. Это с удивлением наблюдали многие брахманы, которые вот общались с пандавами. Они просто с удивлением, они не могли себе представить таких отношений. Когда Кришна и Арджуна уединялись и просто часами разговаривали, где-то вот неподалеку они просто сидели, смотрели в глаза друг другу и разговаривали. О чем там они говорили? Кришна иногда брал руки Арджуны, гладил их. Это были очень красивые руки. Это был воин очень, очень идеально сложенный. Представьте себе, это, не знаю, это была красота неописуемая. Форма Арджуны, его походка вообще. Он всем напоминал о Кришне одним своим видом. Он был такой счастливый, прекрасный, ну, красивый очень человек. И очень сильный, смелый. Это был самый сильный воин того времени по духу. Он владел всеми видами оружия, был лучшим учеником Дроны. Он сражался даже с Господом Шивой. И Кришна гладит руки Арджуны и говорит:
какие красивые у тебя руки, Арджуна. И он любовался руками Арджуны. И однажды Арджуна сказал: Кришна, ну, ты мой друг, и ты очень прославленный, твоя слава гремит по всей вселенной. И Кришна говорил: ну да, Арджуна, ну и что с того? Ну, я тоже хочу такую славу. А зачем тебе? Ну, а как же наша дружба, если ты выше меня, я ниже тебя, то наша дружба пострадает. Я должен иметь такую же славу, как у тебя. Тогда Кришна сказал ему: Арджуна, твоя слава превзойдет мою славу. Твой враг станет моим врагом, твой друг станет моим другом. Вот такие у них отношения. Это вечные спутники. Это то, что может достичь живое существо, поэтому Кришна говорит: на самом деле никто не выше меня, хотя никто не равен мне, и никто не ниже меня. Потому что вот эта йога майя, она как бы делает чудеса, чудеса, которые она творит. И Кришна считается его положение выше положения Бога. Ну, вот этого понятия Бог, потому что с Богом мы не можем иметь фамильярные отношения. А с Кришной преданные имеют такие близкие отношения, что катаются у него на плечах, когда играют друзья. А Ишода наказывает его, связывает, привязывает его к деревянной ступе. То есть, это, говорят, Кришна – источник Нараяны, источник Бога. А сам-то он кто? Мальчик-пастушок, друг, сын Ишоды, сын Нанды, супруг Радхарани. Вот это речь идет о Кришне. Тут Бога понять трудно, а Кришну понять, конечно же, еще труднее в этом смысле слова. Но любовь – это единственная как бы сила, которая уравнивает, вот, сближает живое существо навечно. Самые близкие отношения, настолько близкие, что мы даже можем не отличать, где Кришна, а где я действую. Иногда так смешивается. Итак, нет места скорби, иллюзии, привязанности и страху, которые возникают из-за невежества души. Итак, Брахма украл мальчика-пастушков, Кришна был сбит с толку, как будто бы. Так Господь играет роль обычного человека, чтобы наслаждаться трансцендентными играми со своими преданными. Не стоит думать, будто Верховная Личность Бога – это обычный человек. И в следующем стихе Шукадева Госвами объясняет это. Это следующий текст. Служение стопам Господа помогает преданным Кришне осознать свою истинную природу и избавиться от отождествления с телом, которое с незапамятных времен держит душу в плену иллюзии. Так может ли эта высшая истина, к которой стремятся все истинные святые, впасть в заблуждение? Это Шукадева Госвами говорит. Если мы поклоняемся Кришне и осознаем свою духовную природу, то каким образом сам Кришна впадает в заблуждение? Что это за феномен? Комментарий. Подобно тому, как после поста тело становится слабым, и человек думает: я истощен. Иногда обусловленная душа думает: я счастлив или я несчастен. Эти мысли основаны на представлении о себе как о теле. Мистики, обычные йоги, которые занимаются, ну, такой как бы технической йогой, там нет бхакти, может быть, чувств, но там есть контроль чувств, такой вот технический момент. Они без любви еще это делают, но они делают это при помощи собственной силы мистической. Они часто себя ставят в положение очень неудобное, очень сложное положение. Например, они разжигают вокруг себя костры в жаркую погоду. Очень жарко в тех регионах. Ну, я не знаю, на солнце ожоги люди получают. Там очень жарко. Это намного более теплые регионы, чем где мы находимся и можем себе представить. Если плюс 60 в тени, то на солнце, значит, представьте, то есть опасно очень. Вот они сидят под солнечными лучами, эти йоги. Я видел. Гурдхана, когда-то это было в 90-х годах в начале. Сейчас вы не увидите, там все построено уже, потому что паломники со всего мира идут, там все изменилось. Но еще когда мы были, там не было практически ничего. Вокруг холма Гавардхана были кущи, леса, и там йоги сидели. Мы шли по раскаленному этому вот пыли с колючками и прочее. Это было очень сложно. И все прикрывали свои головы от солнца. Было очень трудно обойти холм Гавардхана. Потом, когда мы рассказывали, все готовились к тому, чтобы обойти вообще его, чтобы сил хватило и воли хватило. Но сегодня ситуация, конечно, уже другая. Там можно на рикше объехать, там дороги построили. И вот мы идем, представьте, по этой, в этой жаре, в этом пекле. А Шачинат Махарадж, он ведет киртан при этом в экстазе. Улыбается, там колючки под ногами. Жара такая, и он в экстазе поет киртан. И мы на него смотрим, это дает нам силы. И вот видим, йог сидит. Весь мокрый, весь. У него лужа вокруг него, пот. Вокруг костры из коровьего навоза. Жар идет невыносимый, солнце. И он сидит спокойно, медитирует. Кошмар какой вообще. А зимой они погружаются, когда вот к нулю температура приближается, вот как сейчас. Они погружаются в воду. Проточную. И там медитируют. То есть они делают таким образом. И выживают только благодаря мистической силе. В чем заключается? Отстранение от тела. Просто отстранение от тела. Да, врачи тоже говорят, вам нужно поспать. Если человек теряет сознание, и тогда тело восстанавливается. Но когда вы начинаете чувствовать это тело, вы расходуете всю энергию, физическую, психическую. И тут процессы невероятно сложные, разрушительные, там стресс и там все остальное, вот это тело, оно становится причиной вот этих беспокойств и страданий. Но когда вы успокаиваете ум, даже жару можете не заметить. Гоп Кумар не заметил, как он оставил тело. Испытывая разлуку с Кришной, он испытывал эти слезы, эти чувства, и вдруг он увидел, что он уходит. Он даже не оглянулся на тело, он просто пошел дальше. Забыл. Сознание, развитое сознание. Но в теле, вот если тело истощено, человек так и думает. Ой, у меня нет сил. Или утром говорит, ну я не могу принять. Это тело обуславливает человека, на самом деле. Он такой же душа, но вот эти состояния тела мы называем как бы вот своей жизнью. Голод, жажду, скорбь, иллюзию. Так мы вот описываем наше существование. Однако просто служа лотосным стопам Господа Кришны, преданные перестают отождествлять себя с телом. Как же тогда может эта иллюзия овладеть самой Верховной Личностью Бога? Шалва, не переставая, обрушивал на Господа Кришну потоки своих стрел. Однако Господь, чье могущество неотразимо, пронзил его своими стрелами, ранив Шалву и разбив его доспехи, лук и драгоценный камень на шлеме. А вот затем свои палицы Господь разнес корабль своего врага, Саупху, палец. Вообще оружие никакое не могло разрушить этот корабль, но вот Кавамадаки называется, палец Господа Кришны, Кавамадаки. Она может, это живое существо. Необычное оружие. Не так, что нужно учиться метать, там отношения должны быть с Кавамадаки. Вы просто говорите, там корабль Саупха, иди туда, сделай свое дело. И раздается такой шум, как при взлете космического корабля. Булава излучает ослепительное сияние и своим несется к цели. Это Кавамадаки. Разрушит любой приказ Господа выполнит. Любой. Никакие благословения, ничего, никакая защита не подействует. Сударшана тоже. Никакое оружие материально не может противостоять. Шрила Прабхупада пишет. Решив, что его колдовство подействовало, Шалва воодушевился и с новыми силами напал на Господа Кришну, осыпая его градом стрел. Однако натиск Шалвы можно сравнить только с яростной атакой Машкары, которая безоглядно бросается на огонь. В ответ Господь Кришна, обладающий непостижимой силой, обрушил на Шалву лавину своих стрел, ранил его, расколол его лук, разбил его доспехи и драгоценный камень, украшавший его шлем. Сокрушительным ударом палицы Кришна разнес на куски волшебный корабль Шалвы, и корабль тут этот рухнул в море. Итак, воин украшается. Он идет на битву не просто, у него тут драгоценный камень, у него тут браслеты, это военные доспехи из золота, стрелы с оперением цапли, там, ну, лук, меч, и все это украшено, все это инкрустировано, это колесница, это как праздник, знаете. Это, ну, что-то такое необычное зрелище. Это, собственно, гордость воина, это его мощь. Чем могущнее воин, тем красивее он выглядит на поле битвы. Он идет туда, как на праздник. Это кшатрия, это их дух. Они все воины по природе вещей. И обычно, прежде чем убить этого воина, разбивает его доспехи, драгоценный камень, колесницу, все вот эти атрибуты, которые придают ему эту вот силу, гордость внутреннюю. Мы видим, что у человека есть дом, есть работа, есть деньги. И он чувствует себя, при прыжку ходит, знаете. Машина, все есть. Но когда он теряет все это, он теряет прыть. Эта история опять мне вспомнилась о двух друзьях. То ли из Панчатантры, я не помню, то есть как это ведическая притча. Два друга были, и вот на расстоянии они жили в разлуке, но иногда встречались. То есть друзья приходили друг к другу в гости. И у одного из них была проблема дома. В ее доме завелась мышь. Это история про мышь Хирани. Сюжет такой. Мышь Хирани называется. Хирани золото, значит. Эта мышь была какая-то необычная, не как все. Она доставала продукты где угодно. Она бросалась там на потолок, грызла все эти веревки, сбрасывала горшки там, не знаю, ну, куда он не прятал, как он не охранял свое зерно, но она все равно добивалась своей цели. И он потерял покой из-за нее и скрывалась в нору глубокую, и никак. И он уже даже спал, рядом палку держал. Какой-то шорох, он тут же вот впадал в беспокойство такое. То есть проблема с этой мышей Хирани. И друг приехал к ним. В это время приехал друг. Ну, друзья приехали, не встречаются, не должны общаться. И вот они лежат там вместе на таком-то пчине, значит. А у этого друга палка рядом. И он одним ухом слушает, что друг говорит, другим слушает, где эта мышь вообще, Хирани. И друг что-то важное сказал и спросил его, что ты думаешь? А он прослушал. Вау, вот это конфуз. Это же оскорбление, он сейчас расстроится. Как я могу важные вещи пропустить ему ушей, друзья? И он сказал, прости, тут я прослушал, но причина не в нашей дружбе, наша дружба такая же крепкая, мышь проблема у меня. Это негодяйка, она меня лишила покоя, она грызет все подряд, у нее такая прыть, я не знаю себе, как справиться, вот из-за этого я потерял покой, понимаешь? Ах, мышь, ну я так тебе помогу, я ж друг. Я знаю, откуда прыть у мышей. Она у тебя живет на кладе с золотом. Вот откуда прыть ее. Надо раскопать ее нору, забрать золото, и она потеряет прыть. Вот так вы с ней справитесь. Даже не убивая ее. Она потеряет энергию. Они раскопали нору, забрали точно, это было столько золотых монет, натаскала туда она. Нашли клад, и все, и уже мышь не могла так быстро бегать, так с таким энтузиазмом действовать. Даже мышцы себя отождествляют, видите. Итак, есть крутые люди. Надо у них золото отобрать. И прыть заканчивается. И все. Что касается преданных, их энтузиазм исходит совсем из другого источника. Есть у них деньги, нет у них деньги. Вы не увидите перемен в их жизни, деятельности. Не увидите никаких перемен. Они не расстраиваются, когда что-то теряют, и не радуются, когда что-то приобретают. У них нет таких отношений. В этом стихе подчеркивается, что жалкое колдовство Шалвы не смогло ввести в заблуждение Господа Кришну. Разбитый вдребезги палец Господа Кришны, корабль Саупха рухнул в воду. Шалва спрыгнул с него на землю, взял в руки палец и стремительно бросился на Господа Ачьюту. Ведь тоже энтузиазм. Разбито все практически, да, его оружие, его гордость, камень. Саупха, откуда прыть? Вопрос. Есть ответ. Причина Кришна. Ненависть Кришны. Это остается у демона. Потом он будет снова собирать новые силы. Когда Шалва бросился на Господа, тот метнул в него стрелу Пхала, отрубил ему руку, в которой Шалва держал палицу. Решив наконец убить Шалву, Кришна взял свой диск Сударшана, который светился как солнце в момент уничтожения Вселенной. Господь ослепительно сиял, словно скала на восточном горизонте, из-за которой восходит солнце. Вот в таком виде он предстал перед Шалвой в момент его смерти. Пустив в ход свой диск, Господь Хари отрубил великому волшебнику голову вместе с серьгами и короной, в точности, как когда-то Пурандара своей молнией отрубил голову в Ритре. При виде этого все воины Шалвы разразились горестными криками. Грешник Шалвы был мертв, а его корабль Саупха уничтожен. Радуясь этому, полубоги в небесах ударили в литавры. Однако Дантавакра, решив отомстить за смерть своих друзей, в ярости бросился на Господа. Там был еще другой Дантавакра. Так заканчивается комментарий смиренных слуг от Чхабхакьеданты с вами Прабхупады к 77 главе 10 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Господь Кришна убивает демона Шалву». Все демоны, которых убивает Кришна, достигают союз Джамукти, освобождение из материального мира. Какие будут вопросы, пожалуйста? Это были духовные отношения, поэтому это возможно было. Драупади любила Кришну как друга. У нее не было супружеских намерений никогда по отношению к Кришне, потому что она перед ним благоговела, как, ну, перед Богом. И она осознавала это и искала свои отношения с Кришной, и нашла их через замужество с Арджуной. Потому что Арджуна был близким другом Кришны, именно поэтому она обрела Арджуну. И она стала испытывать привязанность к Арджуне, как к мужу. И описывается, что она думала, кого же я больше люблю, Кришну или Арджуну. Она беспокоилась, не потеряли так Кришну, если буду любить Арджуну. Не потеряли ли Арджуну, если буду любить Кришну. Это было сомнение Драупади. Но Кришна решил эту проблему так, что она увидела в Арджуне Кришну, а Кришну в Арджуне. Такие были отношения Драупади. Это духовные отношения. Кто угодно может быть другом Кришны, кто угодно может быть супругой Кришны. Это духовные отношения. Несмотря на то, что у нас есть какой-то пол здесь материальный, мы мужчины, женщины, или есть уже мужья или жены, это не имеет значения, потому что это духовные отношения.
Хари Кришна, спасибо большое. Правильно ли я понимаю, что вот только у Драупади такие исключительные были отношения, как друг с другом, а больше вроде ни у кого не было, вот, ну, по крайней мере, с судя по Шримад
Бхагаватам? Это трудно сказать, потому что мы не все знаем, не все описано для нас. Много подробностей. Возможно, такие отношения были еще с кем-то, я не знаю. Возможно, есть много таких отношений у Кришны, безгранично много. Но вот просто есть пример Драупади, вот такие отношения.
Спасибо вам большое-пребольшое, Хари Кришна. Хари Кришна, Дхармарадж Прабху, у нас есть вопросы с Ютуба?
Да. Радхавинод Прабху спрашивает. Спасибо за лекцию. Как благотворительность и аскезы способствуют духовной жизни?
Дана, тапа, ягья. Об этом говорит Кришна. 18 главе Бхагавадгиты. Дана, значит, мы даем благотворительность. Тапа – это аскеза, и ягья – это жертва. Жертва. И там говорится, что некоторые мудрецы считают, что от этого нужно отказаться, от даны, тапы, ягья, потому что это материально. Это материально. Другие же, наоборот, советуют совершать. И вот Кришна говорит, послушай мое мнение, Арджуна, по этому вопросу. Вот у нас тоже возникает вот этот момент, да, спорный, стоит ли совершать какую-то благотворительность в материальном мире. И нам нужны ли нам какие-то аскезы или еще жертвы, если мы преданы Кришне. И Кришна говорит, что от даны, тапы, яги никогда не следует отказываться, потому что они очищают даже великие души. То есть что имеется в виду? Находясь в материальном мире, это единственный способ оставаться чистым. Быть в сатвагуне. Мы же в материальной среде находимся, значит, мы должны выбрать материальные условия. И эти условия сатвагуна, ягья, тапа, дана. Вот наш образ жизни. Тогда мы остаемся чистыми в сознании Кришны. Не думайте, что если мы в сознании Кришны сейчас, то мы не можем оскверниться материей. Если мы соприкоснемся с низшими гунами, мы не осквернимся материей, мы пограничная энергия. Мы не боги. Это майя, она сильная, она сильнее нас. Но Кришна сильнее майя, поэтому, чтобы не оскверниться материей, мы должны выбрать, следовать его наставлениям. Мы вышли из зума. Так, мы вернулись в эфир. Итак, ягья, дана, тапа. Я помню этот семинар по гунам материальной природы. И говорится, что в материальном мире человек должен жить...
Шри Прабху, вы могли бы попросить, чтобы... Нет, это Рушьяма Кладини. Дорогая, вы могли бы попросить Читания Чандра Чирана Прабху, чтобы он отключил видео, тогда бы мы его хотя бы слышали.
Да, тут может и не поможет.
Я понял, раз если не вообще переподключаются, да, к нам?
Так, меня слышно сейчас?
Сегодня слабый интернет, поэтому прерывающийся звук идет. Да, у нас не прерывается. Попросите его, пожалуйста, он видео отключит, мы будем его хотя бы...
Я вас слышу. Меня слышно? Я подслушаю ваш разговор.
Ну, звук прерывается.
Угу. Вы даже не знаете, что я вас хорошо слышу и вижу. Так что... Я отключил видео, но я здесь. Так, слышно меня?
Да, вот сейчас лучше.
Итак, ягья, дана.
Да, мы почти не слышали ответ на вопрос.
Это потому что секретная информация, поэтому не слышали. Ягья, дана, тапа – это жизнь в гуне благости. Если мы живем в материальном мире, нужно жить в благости. Это самая чистая гуна, которая нас приводит к освобождению. Благость дает нам понимание отличия материи и духа. Через ягью, данную этапу, мы постигаем Бога в материальном мире.
Нет, мы не слышим ничего, читаем Чандра
Чирана. Да, значит, не суждено.
Но
значит, придется вам жить. Ну да, мы вышли снова из Zoom. Ну, позвоните, что у нас связь совсем никуда не годится, поэтому...
Мобильный интернет сделаем.
Вопрос был важный, конечно. То есть они плохо слышали, да? То, что мы говорили. Так, мы подключились через телефон, да? Сейчас у нас связь лучше? Сейчас.
Да, сейчас лучше слышно.
Мы поменяли источник. Сейчас хорошо. Итак, Ягья Дана Тапа, 18 глава Бхагавадгиты, смотрите внимательно, там описывается этот разговор, где возникает сомнение, нужно ли заниматься этими вот процессами, да, в материальном мире. Мудрецы спорят. Кто-то считает, что это материальная деятельность, нужно от нее отказаться. Кто-то имеет другое мнение. Кришна говорит, что никогда не следует отказываться от жертвоприношения, аскезы и благотворительности, потому что эти факторы очищают даже великие души. То есть это материально, но это платформа, с которой мы можем осознать Бога. Самая чистая материальная платформа. Если мы живем в материальном мире, мы должны жить в чистоте. То есть ягья, дана, тапа. Совершать аскезы, заботиться о других больше, чем о себе. Так мы приближаемся к Богу. То есть гуна благости нас ведет к освобождению. Гуна страсти обуславливает жадностью, а тамас в безумие и забвение. Мы вообще о себе ничего не помним. Вот. И в сатва-гуне все проясняется. То есть сатва-гуны останется один шаг к Богу только. Говорится так же, как вы по запаху уже воспринимаете запах цветка, даже не видя его, вы уже начинаете сознавать его присутствие. Также в сатва-гуне вы уже начинаете сознавать присутствие Бога, даже не видя его глазами. Потому что все врата тела освещаются знанием и счастьем. Глаза, уши, обоняние, осязание, все, что мы называем проводниками счастья и знания. То есть вы знания получаете просто при помощи того, что вы смотрите, слушаете, нюхаете, едите. Это сатва-гуна. Не думайте, что это мирская благотворительность, конечно, это просто забота, да, о голодных людях, там, о нищих, о детях. Это, ну, как бы упрощенная сатва-гуна. Заботиться нужно обо всех живых существах. Обо всех. Как можно заботиться о человеке, а животных на бойню отправлять? Поймите правильно, что, о чем говорится в Бхагавадгите. А во всех живых существах. Вот же такое сатва-гуна. Мы еще не достигли этого уровня в обществе. Далеко еще. Наша благотворительность жалкий вид имеет. Никто в нее не верит. Ну что ты там поможешь какому-то нищему? Но он останется нищим. Все равно. Сентиментально все это. Но нужно распространять духовные знания, это высшая благотворительность. То есть нужно влиять во все сферы жизни, для всех форм жизни должно быть благо принести это знание. Вот представьте у нас где. А мы что, хотим отказаться от такой благотворительности? Да, мы распространяем это знание, это уже благотворительность. Это главная благотворительность. Если вы нищему дадите разум, сознание Кришны, он больше не будет нищим. Нищий, потому что он разум утратил. Волю к жизни утратил. Вот в чем проблема. Так нужно главное дать ему. И материальная цивилизация не способна дать именно эти вещи, не способна сделать человека честным, чистым, сострадательным. Они не могут, поэтому они идут материальным путем контроля. Контроль. И в конце концов создают роботов с ними просто. Робот не обманет. Запрограммировал, он будет делать все. Человек с ним сложен. Так что никогда нельзя сомневаться, что ягья, дана, тапа должны быть. Мы должны быть нормальными людьми. Еще, пожалуйста, вопрос.
Кришна, у меня вот есть вопрос. Ну вот вы говорили про близкие отношения, да, освобожденных душ с Кришной, но вот мы движемся по пути очищения тоже, и вот может быть в какой-то момент у преданного вдруг пробуждаются более близкие чувства к Кришне, чем просто, ну, к Богу. Вот. Вот как не попутать это с сентиментами просто, и как в то же время, ну, не отвергнуть это из страха, что вот это сентименты.
Мы не поклоняемся Кришне в расе. Мы слушаем о расах сейчас. Пока эта раса не проникнет в сердце, мы не должны поклоняться, ну, в расе, стараться это делать. Мы поклоняемся в настроении Васудевы. Или Нараяны, да? Мы, конечно, рады Кришне на алтаре у нас стоят. Но Прабхупада говорит, должны поклоняться в духе и поклонение Лакшми Нараяне, осознавая, что перед вами Верховная Личность Бога, а не ваш близкий друг. Вот такие рекомендации даются нам. Не забывайте положение. Самбанда Гьяна означает, что нужно точно знать положение Бога и свое положение. Не забывайте об этом. Но когда мы обретем любовь, вот такую очень сильную, очень-очень-очень всепоглощающую сильную, тогда это уже другой вопрос. Все остальное происходит спонтанно. А пока, если мы сентиментально представляем, что Кришна такой прекрасный ребенок может быть, и все на этом, нет, 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 это еще не экстаз. Экстаз не в том, что он сладкий ребенок, сладких детей можно много видеть, умиляться, а в том, что он остается Богом при этом. Поэтому описывается, что в 3 месяца от роду Кришна убил демоницу Путану, нужно не забывать об этом. Нужно не забывать об этом.
Связан с этим в том плане, что отношения младших преданных и старших преданных, да, то есть младший преданный, ну, может не только слушать лекции, да, старших преданных, но у него, может быть, есть возможность лично общаться с старшим преданным, ну, как-то вот задавать напрямую вопросы, вот, как-то вот, ну, получать какие-то советы, и вот... Вот младший преданный, он может быть, ну как сказать-то, может быть не уверен в этом, что он нужен старшему преданному, понимаете? То есть он может думать, что старший преданный занят, ну вот как-то, ну что, ну и старший преданный может не выказывать ему какое-то вот такое внешнее расположение, сам может не спрашивать, как тут у тебя дела. И младший преданный, он может как бы вот из-за вот этого, ну, неуверенности, не проявлять инициативы. И тогда получается разрыв еще больше между старшими и младшими. Вот. И, ну, вот как вот, то, ну, как бы проявить инициативу тоже правильно, и в то же время тоже как бы и не надоедать. Вот.
Если говорить о старших преданных, ну, опытных духовно преданных, им вообще ничего никто не нужен. В материальном смысле. В материальном смысле не нужен, не нужен. Но у них есть сострадание, у них есть сознание Кришны. Если кто-то приходит с искренним интересом к сознанию Кришны, этот человек ему нужен, чтобы пролить на него вот это вот сознание Кришны. Он должен служить этому человеку. Он это с радостью сделает. Но если он просто приходит поболтать на мирские темы, это серьезная проблема для старшего. Если назойлив он какой-то, просто в материальном смысле слова, это не очень хорошо беспокоить. Но если на самом деле искренний интерес, это прекрасные духовные отношения. Все счастливы, старшие счастливы, младшие счастливы.
Чувствует искренне, как бы он, ну, как бы вот интерес у него к сознанию Кришны, потому что он же может в силу своей обусловленности тоже считать свои сентименты искренним интересом к сознанию Кришны.
Да, возможно, возможно, но старший преданный даст ему почувствовать это не проблема. Как-то даст ему почувствовать это, потому что он может быть чем-то, ну, недоволен или немножко безразлично будет относиться, и младший почувствует, что что-то не то в этих отношениях. Остерегайтесь материальных отношений с преданными, со старшими. Например, в материальном мире, материальное отношение, когда мы идем к вышестоящему человеку, обычно мы идем для того, чтобы сделать себе карьеру, пользуясь его могуществом, положением, сделать так же, получить из этого какую-то личную пользу. А нужно остерегаться таких отношений. Я иду, общаюсь, скажем, с прославленным человеком, потом всем говорю, видите, с кем я общаюсь. Это материальные отношения. Они неприменимы в духовном смысле слова. Когда искренне настроен преданным, младший идет к старшему, и тот также с состраданием, искренностью воспринимает его, то в духовном смысле они становятся равными, в духовном смысле. Между говорящим и слушающим в духовном смысле равенство возникает, духовная близость. Вот что происходит. Сближение духовное происходит. При этом этикет остается в отношении старший-младший.
Есть вопросы, Виктор Мараш?
Да. Ачютананда Прабу спрашивает, почему Кришне не хватает борьбы с мальчиками-пастушками?
Надо спросить Кришну, да, что там, неужели мало этого? Я думаю, что вообще ему ничего не нужно. Не в этом как бы смысле, что ему не хватает, нехватка чего-то, потому что он самодостаточный, атмарама. Бог самодостаточный. Сам себе, да, достаточно, ему ничего не нужно. Но его природа такова, что он увеличивает блаженство своих преданных. Все благой. Поэтому он действует. Ради других он действует. Поэтому мы именно вот хотим действовать божественно. Нам рекомендовано то жить ради других. Это как Бог живет. Ему-то ничего не нужно. И когда он говорит, предлагай мне цветы, фрукты, воду, ему не нужны эти фрукты и вода. Но если ты с любовью это делаешь, то я тебе отвечу, вот что он хочет. Он хочет благословить таким образом живое существо. И поскольку есть свобода выбора, то он говорит, делай это, выбери это, потому что я не могу тебе это навязать. Он рекомендует для твоего же блага, поклоняйся мне. Так ты получишь благо огромное. Это природа Бога и положение Бога. Поэтому он может даже говорить, делай так, поклонись мне, предложи мне что-то, хотя ему ничего не нужно. Но делая это, мы получаем огромное благо. Это природа Бога. Я не знаю, ответил на вопрос, нет? Нет, тут ты...
То есть контроль ума или одухотворение ума? Вот.
Тут ты можешь ошибиться. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, стань йогом. Но задумайся, да, поле битвы, сражение, вот-вот уже, все уже, прозвучали боевые раковины. У Арджуны стресс, он вдруг понимает, что сейчас все будет уничтожено, да, начинается отношение, вопросы Бхагавад-гиты начинаются, вот в такой ситуации. И вдруг Кришна рассказывает систему аштанга-йоги. Последовательно. Зачем? Она неприменима на поле битвы Курукшетры. Чтобы он понял, что то, о чем он говорит, это йога. Это йога. Это не просто религия, это не просто какой-то трактат, это йога. А йога означает в центре йоги, это контроль ума и чувств. Поэтому, пожалуйста, будь йогом. Пытайся контролировать свои чувства и ум. И именно так ты одухотворишься. Не жди, когда ты одухотворишься, а потом будешь контролировать. Так ничего не получится. То есть это бхакти-йога. Религия – это просто идея веры, которая вдохновляет человека. Это все. Эту веру, это убеждение можно сменить. Можно отказаться от религии. А речь здесь идет о йоге, то есть связи с Богом, которые вечные отношения, санатана дхарма. Мы не можем от этого отказаться. Потому что мы всегда вечные слуги. Вот это наш контроль ума. Я есть слуга, я не господин. Я слуга, я не господин. Чувства хотят господствовать, наслаждаться. Ум хочет господствовать, наслаждаться. Но я его контролирую, я слуга. Я не господин. Бог есть, я его слуга. Контролируй свой ум. Конечно, конечно, это садана, усилия, это садана, это наша садана, усилия должны быть. Не будьте расслабленными.
Вопрос из Ютуба, Рамарадж Прабху.
Сергей Кравцов спрашивает, Хари Кришна, стремление к счастью, естественный процесс и желание души. А стремление к отсутствию несчастья – это тот же процесс, или это уже желание ума избавиться от аскез и двойственное восприятие ситуации?
Одно первое утверждение духовно, стремление к счастью – это духовно, а стремление освободиться от страданий – материально. И именно в материальном мире как бы люди они не стремятся к счастью, потому что ну, не знают, что такое счастье. Если спросить человека, что такое счастье, он не сможет ясно выразиться. Ну, по-разному будет отвечать. То есть нет такого, как да, эталона установленного высшего критерия. У каждого ну, субъективное представление о счастье, кто-то в деньгах и что-то еще. Но на самом деле они при помощи денег и вот таких вот временных форм счастья просто уменьшают страдания свои, пытаются уменьшить страдания. Счастье никогда не испытывают люди в этом мире полного, полноценного. Никогда. Но стремиться к счастью только в знании можно. Нужно сначала узнать, что такое счастье. Настоящее, всепоглощающее счастье. Где есть только счастье, больше нет ничего. Есть такое счастье в материальном мире, видите? Вот его нужно искать. Это духовное стремление. Оно, это стремление, выводит нас за пределы материи, потому что в материальном мире мы не найдем таких факторов счастья. Оно всегда с примесью недостатка. Пример дается ведический материального счастья. Вы едите сладкий рис, это очень вкусно. Никакой пир без сладкого риса не пир. Там камфора, там кардамон, там шафран используется, там молоко высшего класса, рис. И варится вот этот вот сладкий рис, и охлаждается потом еще. Любое мороженое затмит по вкусу. Это вообще кульминация праздника, да? И вот вы едите сладкий рис, наслаждайтесь, но он смешан с песком. Это вот пример материального счастья. Я наблюдал, как птицы, скажем, вот, едят. Для того, чтобы есть птицы, она не может летать, когда ей нужно сесть на землю, чтобы есть. И там в полете она чувствует себя в безопасности, а на земле нет. Ее как бы крылья защищают, пространство. А на земле она доступна для кошек, скажем, там, для человека. Для других птиц более сильных, более доступны. Но они едят на земле, в опасной ситуации. В полете не могут есть. Вот они клюют. Как? Клюют. Вот так они, вот представьте, это вот счастье, это что, это смешано со страхом. И нам, чтобы спокойно поесть, нужно помещение, крыша, окружение, чтобы мы не ругались, врагов не было близко, иначе мы не сможем есть просто. Значит, сколько нужно усилий, чтобы спокойно просто поесть, вот какое-то счастье испытать, понимаете? И то мы сейчас видим, что люди в еде счастья не находят, даже если когда устроят хорошие столовые, там, не знаю, гарнитуры, мельхиоровые ложки там или серебра, стараются, ну, как бы вот свою жизнь украсить, да? И все равно нет счастья. Все равно какие-то беспокойства всегда сопутствуют в уме. Все же у тебя есть. И посуда хорошая, и кухня хорошая, и замки надежные, и сейфы. А в уме беспокоиться, куда их деть? Атхи, атма называется этот вид страдания. Внутри меня еще проблема есть. Где же счастье искать? Вот поэтому мы читаем священные книги, сверхчеловеческие писания, которые об этом и говорят. Путь указывает туда. Через аскезу, благотворительность и жертвоприношение. Вот наш образ жизни.
два вопроса у нас в зуме. Это Алангар Прабу первый, потом Наталья, вы зададите свой вопрос, меня вашу руку. Хари Кришна.
Хари Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите мои поклоны. Огромное спасибо за очень увлекательную, познавательную лекцию. Вопрос такого плана возникает. Вот все старшие говорят, надо воспевать святые имена очень эмоционально. И вот как эта граница, вот сентиментальность это или эмоциональность? Потому что я, как понимаю, допустим, Господь Читание воспевал сильно разлуки, вот эта эмоция сильная была.
Ты можешь показать, как это эмоционально воспевать?
Не понял.
Можешь показать, как эмоционально воспевать? Мне нужно понять, что ты имеешь в виду. Как это?
Эмоционально. То есть с благодарностью. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна.
Да нет, не. Чего-то вы пошли куда-то не в ту сторону. Что это за мантра, что за джапа такая вообще? Что вы там придумываете в Екатеринбурге? Что вы там придумываете какую-то ерунду? Действительно. Вы же взрослые люди, вы что делаете? Вы что, не слышали жал Прабхупады, что ли? В Сахаджию пойдете сейчас. В Сахаджию все пойдете. Зачем все упрощаете? Это же сентиментально, это же материально все. Джапа – это просто контроль ума, это просто средство очищения ума. Так к этому нужно относиться. Подождите. Когда ум очищен, тогда услышите уже. Зачем вы это имитируете? Это надо услышать, а не имитировать. Джапу нужно быстро, бодро повторять, как Прабхупада это делает. Это, представьте, просто моющее средство. Вот так к этому еще нужно отнестись. Просто очищение сейчас важно. А мы хотим сразу же с Кришной обниматься. Боже мой, где ты, Кришна? Где ты, я тебя обниму? Ты, такая разлука, сейчас заплачу просто. Ну вы имитируете все это. Зачем вы делаете это? Есть ачари, есть духовные учителя, есть все уже установлено, опять что-то придумываете. В киртане это вот больше возможно, о чем ты говоришь. В баджане, да. Для этого существуют баджаны, киртаны, чтобы тоже эмоции испытать. Но мы же воспеваем баджаны за ачарьями, мы тексты их повторяем, не свои эмоции вкладываем, а их эмоции пытаемся понять, более высокие, чем наши. Делайте это авторитетно, пожалуйста. И когда мы слушаем Бхагаватам, история о Кришне авторитетно, тоже эмоции могут быть, но мы должны авторитетно это сделать, не своим голосом, не своими выдумками, а на основании шастр. Не становитесь сахаджиями. Зачем это нужно? Бхагаватам, там много эмоций, там душераздирающие эмоции, но если вы не слышите сейчас, тогда вам нужно очищение, а не эмоции. Джапа – это просто очищение ума. Все.
Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Меня слышно, скажите, пожалуйста. Да? Да? У меня такой вопрос. Вот очень много описано историй, когда Кришна убивает очень сильных демонов и дает им сразу освобождение. У меня вопрос такой, откуда такая милость? Почему он демонам дает сразу же освобождение? И куда они попадают потом, после... То есть в какую точку они потом попадают? И что это им дает потом? То есть они становятся великими преданными потом. То есть как вот эта трансформация, и почему Кришна так делает? То есть он даже, например, своих великих преданных иногда не балует такими вещами. Он как бы дает им возможность аскезы, тяжелые испытания им дает. А демонов убивает, и он сразу освобождает. Расскажите вот об этом что-нибудь, пожалуйста, Гуру Махарадж. Как понимать правильно?
Нам легче стать демоном, чем преданным, я понимаю. Но чтобы Кришна убил такого демона, как я, нужно стать великим демоном. Это тоже непростая вещь. Нужны тоже аскезы, знания веды. То есть это ведические демоны. Это великие души на самом деле. Если говорим о великих демонах в конечном итоге, то разницы между демоном и преданным нет. Эти связаны с Богом полностью, эти связаны с Богом полностью. Демон только и думает, как убить Кришну. Ни о чем другом не думает вообще. Он весь поглощен сознанием Кришны, но в негативном смысле слова. А Кришна выше двойственности, поймите, он трансцендентен, он духовен. Для него не важно, как, позитивно думает человек или не позитивно. Главное, что он думает, соприкасается с ним, и он очищается. Солнце очищает любое грязное место. Луна светит даже на дом кривого, говорится. Кришна вот такой. Любой, не только демон, любой, кто соприкасается с Кришной, освобождается. Он беспристрастен. Но преданные не хотят такой участи, потому что демоны достигают саюджа мукти по этой причине. Для них это кайваля, слияние, это как подобно хуже ада. Что такое слияние с Богом? Брахмани. Означает потерять с ним отношения. Преданный никогда на это не пойдет. Ему не нужно саюджа мукти. Говорит, ничего не хочу, хочу служения. Личного служения, больше ничего не хочу. Поэтому демоны не достигают такой платформы, как преданные, конечно же. Саюджа мукти означает, что он пребывает в брахмане. Там нет кармы, нет гун, нет смерти и рождения, нет страданий. Но и ананды, вот этой любви, тоже нет. Там нет ни формы, там сияния, просто вы растворяетесь. В этом растворенном состоянии вы все же сохраняете индивидуальность каким-то образом. И ваша индивидуальность не находит в себе приюта. Поэтому с брахмана все падают. Это написано в Бхагавадгите в 14 главе Бхагавадгиты «Тригуны материальной природы». Что живое существо падает с брахмана. Как с брахмана можно упасть, скажите, с духовного? Ну, потому что там нет чувств, нет форм, нет этой ананды брахмани. Там тоже есть свой недостаток. Но там нет кармы, нет страданий, нет рождения и смерти.
Поняла. Спасибо большое, Гуру Махарадж. Поняла, что цель преданного именно в бхакти. То есть конечная цель, когда можно служить Кришне. Можно я вот, у нас вопрос тут зоны пока нет, я вот, можно вот продолжение этого вопроса еще спрошу, просто как дополнение, а вот эта категория пограничная энергия, да, джива-шакти, ну вот, как, есть нитья-бадхи их называют, да, это вечно условленные, получается, живые существа, то есть это и есть пограничная энергия, да, ну вот вопрос такой, что каждый нитья-бадха, он проходит через материальный мир, или... как бы есть не те бадхи, которые, в общем, через материальный мир не проходят.
А как это возможно? Вот... Подожди. Не те бадха это означает тот, кто в материальном мире. Как это возможно, что он не в материальном мире? Он не те бадха, это обусловленная душа. Это именно душа в материальном мире. В материальном теле каком-то. Не те бадха. А, как душа, да. С духовной точки зрения, да, это то же самое. С духовной точки зрения, то же самое. Но с точки зрения обусловленности и освобождения, разные вещи. Я же душа и сейчас, и в материальном мире душа, все равно я душа, я не тело. Но я нитья-бадха, я не знаю об этом. Я в заблуждении нахожусь. И вынужден принимать череду рождения и смертей. Бесконечно. Это нитья-бадха. А нитья-ситха, он в духовном теле. Но он не подвержен рождению смерти, он уже духовен. Всегда.
Но получается, если нитья-ситхи тоже, получается, относятся к пограничной энергии, да?
Да, они да, да.
Тоже,
да,
ну,
да,
то
да.
Же, у них тоже склонность, да? Как бы,
да.
Материальный мир пройти.
Да,
но
да.
Они как бы могут и не проходить. Ну, то есть,
они поумнее нас, конечно. Они поумнее нас, нитья-ситхи. Ну, мы тоже ситхи, садана ситхи нас называют. Садана ситхи. Пока вы следуете практике, вы считаетесь душой уже освобожденной по положению. Не по факту, по положению. Так живут освобожденные души в материальном мире. Вот что они делают. Поэтому мы садана ситхи, еще есть такое представление. Мы уже не нитья-бадха, а садана ситха. Ну, на разных уровнях, конечно, но...
Почему вот мы как бы, ну тогда что ли отказались от, как бы от нити, ну как бы от нити ситхи?
Ну зато садхану ситху приняли, ну что ты? Ты что, потеряла что-то? Кришну ты не потеряешь, не бойся в твоем сердце.
Но они вот не те ситхи, а мы вот оказались не те бадхи.
Да, мы завидуем не те ситхам точно. Мы говорим, вот они не те ситхи, а мы не те бадхи. Вот, вот так вот мы. У нас есть зависть к ним, да, еще пока.
Ну просто хочется понять, что это вот, ну прям, знаете, как было, вот было предначертано, но вот с этим ничего не сделаешь. Или все-таки как бы тут мы что-то не так сделали сами.
Когда мы обусловлены, нам трудно представить, что просто выбрав Кришну, можем освободиться. Когда мы обусловлены. Нам говорят, просто предайся Кришне, и все. Мы говорим, ну как так просто? Просто предайся Кришне. Я вроде предался Кришне, да, но все еще нитья-бадха. Шамахладение. Нужно сделать полный выбор, для этого нужно время. Это как в йоге, знаете, я помню, мы занимались аутотренингом когда-то еще до сознания Кришны, были молодыми, и пытались тоже что-то вот мистическое познать. И аутотренинг назывался тогда, не йога. И там первое упражнение на расслабление. Вы либо сидите прямо, либо ложитесь, вот, и начинаете расслабляться, вот, начиная там со лба, там, или там как-то еще, вот, и постепенно плечи, вот. И это долгое время занимает, оказывается. Кажется, что я же расслаблен, лежу. Я уже расслаблен. Говорит, вот полчаса расслабляйся, ну куда еще расслабляться? Я лежу, все. Оказывается, когда мы начинаем вот каждую часть тела воспринимать своим умом и чувствами, она расслабляется, и конца и края нет, и вдруг вы просто вот растекаетесь, оказывается, вообще, у вас нет тела. Оказывается, вы всегда были сжаты, но вы никогда не замечали этого. При полном расслаблении вы попадаете в определенное состояние ума. Вот в этом состоянии ума начинаются какие-то уже другие процессы потом уже, другие ступени, возможно. Пока вы сжаты, вы не можете. Также и в нашем случае мы должны предаться Кришне. Да, но, оказывается, я же предался Кришне. Нет, надо больше. У тебя есть жизнь сейчас, время. Одна жизнь, успеешь. Скажите, ну куда еще жизнь? Я уже же предался за полтора месяца, боже мой. Я же служу Кришне, все в порядке. Нет, нет, посмотрите внимательно. У нас много резервов, которые мы не используем сейчас в служении Кришне. Мы даже не знаем о них. У нас столько резервов, боже мой. Мы практически еще полусонные. Поэтому надо серьезно отнестись к процессу. Мы себя еще не познали хорошо, основательно. Если кто-то предался Кришне, если кто-то предался Кришне по-настоящему, он спасет весь мир. Мы хотя бы себя должны спасти. Все, ну, вопросов нет?
Вопросы задавайте, или у нас уже время закончилось.
Если есть, то последний вопрос.
Ага, в Ютубе есть вопрос? Харамарадж Прабху. Последний тогда.
Есть вопрос? Спасибо. Мила спрашивает, скажите, пожалуйста, какое должно быть настроение и долг грихасха-ашрами?
Грихасха-ашрам, ну, как и любой ашрам, требует решимости, чтобы пройти его. На это нужно решиться, потому что вопрос серьезный. Когда, ну, приятные отношения между супругами, то нет просто решимости, им нравится быть вместе, но когда трудности возникают, вот, пройти вместе трудности, тут нужна решимость. Трудностей много возникает в жизни мужчины и женщины в браке. Все трудности придут, все испытания от начала до конца. Это такая платформа, такая дорога, ее не обойти. Тут нет автобана какого-то, знаете, или взлетной полосы в воздухе. Тут нужно идти по кочкам, по колючкам, через дебри, через... Это грихасха-ашрама. И, значит, решимость до конца быть вместе, да, к цели идти, знать эту цель вместе. И терпение, самое главное качество в этом, как бы, в этой жизни, это терпеть, научиться терпеть, терпеть в знании. Это в общих чертах. Ну, а более подробно слушайте лекции, есть лекции специально для семейных людей, где более подробно можно описать. Читайте также из седьмой песни Шримад-Бхагаватам, глава «Идеальная семейная жизнь». Ну, там как бы идеал описывается. не у всех все это получается, но будете понимать, что такое, да, вот предписанная семейная жизнь. Не по своей прихоти вы живете, а по предписаниям, нужно еще знать предписания для этого ашрама. Иначе угодим в очень плохое положение. Это опасный ашрам. Он 50% на 50% можно, значит, успешно быть, и можно пойти просто, ну, деградировать. И сегодня, к сожалению, семейная жизнь, конечно, она у большинства не успешна. Век Кали тому причиной. Мы жертвы Кали-юги, да. Мы заслужили вот такую семейную жизнь, которая нам причиняет много боли. Вот. И тем не менее, это проклятие можно снять духовной практикой, только духовной практикой. Материально мы ничего не сможем сделать. Ничего. Вот на такой тяжелой ноте, на ноте проклятия, мы остановимся сегодня. Всем желаю успеха. Вот в духовной практике никаких проклятий не будет. Все. Шрила Прабхупада ки джай. Здесь есть какие-то вопросы в нашей аудитории? Появились вопросы, нет? Несколько точек зрения на этот вопрос есть. Если высший смысл объяснить, то в высшем смысле слова они дают это благословение для того, чтобы Господь пришел в этот мир сам. Это высший смысл. Они понимают это, что теперь, если я даю такое благословение, я не смогу обратно забрать это благословение. То есть я ничего не сделаю уже, значит, Господь придет. Поэтому даю. С материальной точки зрения они обязаны это сделать, как продавец в магазине. Если я плачу деньги, он обязан мне дать товар. И он не спросит меня, неважно, для чего этот товар. Раскольников пошел покупать топор в магазин. И продавец выдал ему топор. Хотя чувствовал что-то недоброе, но он продавец. Он не полицейский. Это положение полубога. Это его обязанность.
Кто обязанность?
Кришна. Ну а кто же еще?
То есть такой замысел.
Это их дхарма, да. Вот так устроена материальная природа необычным образом. Распутать клубок может только сознание Кришны. Ни полубоги, ни кто. Они сами обусловлены. Обусловлены, они должны это делать. Полубоги сравниваются с министрами. И вообще-то они должны выполнять волю царя. Но иногда им дают взятку, они действуют таким образом. Ну, демоны так поступают. Они от Кришны это отказываются, они идут к полубогу. И полубог благословляет и знает, что Кришна придет и убьет его в итоге. Вот к чему это все ведет. Они это видят регулярно. Регулярно. И так все получают благо в итоге. Даже благословляя демонов. Меня радовать? Я и так радостный, что мне радовать? У меня все вроде в порядке пока. Или вы думаете, что у меня проблемы? Нет? Сами радуйтесь, без меня хорошо. Главное, чтобы вы были счастливы. Тогда будет меня. И мне хорошо тоже, лучше еще. Прабхупада по-разному отвечал на этот вопрос. Однажды он сказал, что больше всего радует, когда ученики поют Хари Кришну. Это, говорит, больше всего радует. Когда едят просад, тоже хороший признак. Когда приходят на службу, это тоже хороший признак.
Кришна руку. Хорошо. Хотел спросить, когда Асмани вопрос был, если мы видим, что вот повысится, скажи, именно правильно повторять. Вот у меня такой вопрос по поводу изучения Малтады. Вот. Сейчас очень много лекций на тему Святого Линии. Вот. И как правильно, ну, то есть нужно ли сейчас на, ну, то есть на моем уровне уже изучать, погружаться, да, на Малтаду, и чтобы, ну, как изучать, чтобы не погрузиться, да, на какую-то скажи, вот или вот такая. И себе вот это как-то делать, да,
не перегрузитесь информацией, иначе потеряете последовательность. А это самое важное, последовательность. Сначала одна, первая ступень, нужно встать на нее. Когда встали на эту ступень, можете следующий шаг сделать. Когда перегружаете информацию, вы начинаете эти ступени перешагивать в уме. Слишком много знаете, начинаете вот теряться в этой. Где моя ступень, куда шагать дальше. То есть сначала первая ступень – научиться внимание удерживать на звуки. Когда ты это освоишь, ты поймешь это сам. Тогда ты увидишь эту ступень, никаких проблем, ты увидишь просто ее. Это откроется тебе, никаких сомнений не будет. Если перегрузишь информацию, в уме может быть хаос в итоге. Слишком много информации не нужно поглощать. Там наматтва, там такие семинары большие, там объемы информации. Подождите. Хотя можно это сначала послушать, как вот обзор, да, такой вообще, что такое наматтва, это нормально. Но потом нужно принять вот то, что сейчас мне важно. Практически нужно применить. Но это вигьяна, мудрость должна быть какая-то. Гьяна может увести нас в космос вообще, куда угодно. На Галуку Вриндаван может сейчас увести. Можете все это представить в уме, да? Вообразить себе. Причем очень могущественно, можно обмануть ум. А на самом деле даже внимательно джапу не могу повторять. На это уйдет время. Один духовный учитель говорил, приняв саньясу, он в молодости, он написал книгу в 80-х годах, еще мы читали ее. «Реформа джапы» называлась. Она произвела революцию, ну, по всему миру эта книга, среди общества преданных практикующих. Все поняли, что джапа невнимательная после этой книги, что нужно улучшать качество джапы. Все читали эту книгу, все реформировали свою джапу. У него ушло на внимательное повторение мантры усилий 10 лет ежедневно. Он написал свой опыт. 10 лет. Будучи саньяси, уже будучи духовным учителем, он 10 лет боролся за внимательную джапу. А мы получаем информацию, и сразу у нас возникает желание идти куда-то еще, понимаете? Будьте терпеливы. Чтобы слышать имя святое, смотрите, что нужно. Нужно быть смирением травы на дороге, терпеливее дерева и почтительным ко всем живым существам. Вот это уже как бы трансцендентный звук, услышите. Пока, смотрите, мы даже в общении друг с другом не слышим друг друга. Иногда мы не слышим, что говорит гуру, еще не все понимаем, а хотим уже чистое услышать святое имя. Мы еще ушами не научились слушать, а уже хотим услышать трансцендентный звук в сердце. Это хорошо, что мы стремимся туда, безусловно, но чтобы не запутаться, я говорю, чтобы не запутаться, не сбиться с толку, нужно быть очень последовательным. Обычно традиция такова, ученическая. Я получил наставление от гуру. Например, он мне говорит, вот повторяй мантру внимательно и будь счастлив, и уходит. Все, больше ничего. Я больше ничего не знаю. Вот гуру мне сказал, он ушел. Я остаюсь с этим наставлением. И он не придет, гуру, пока я не освою эту ступень. Он не приходит до этого времени. Не так, что мне всю науку выкладывают, и я потом не знаю, что с этим делать. Это последовательность вообще. Традиция такова, что пока ученик не усвоил одно, не говорится о другом. Как учитель говорит, А, Б, В, Г, не больше. А, ты усвоил, теперь слоги, ма, ма, о, образ, пошли дальше, синтаксис и так далее. Так же обучаются. надо простые вещи сначала усвоить. Когда мы приехали первый раз в Майяпур, помню, там была школа, для нас специально сделали школу, бенгальцы, игры на мриданге, мы же не умели толком еще. Еще не было таких мридангов, мы не привезли их. И там для нас специально взяли мастеров бенгальских мридангистов. Потрясающе, что они делают на барабанах. Киртан в основном зависит вот от мриданги больше всего. Такое искусство. И вот мы пришли, я тоже, помню, пришел. Я не мридангист, но хотел просто послушать, может быть, что-то полезное услышать, извлечь. Иногда я подыгрываю так, по-любительски. И там пришел бенгалец, сел, и, значит, вот эта мембрана правая, эта маленькая. Терекета, терекета, вот так называют эти звуки, вот эти пальцы, вот это он говорит, вот так вот нужно, вот терекета, терекета. Все, и ушел. Погодите, а как другие ритмы там, а как эта мембрана, он ничего не рассказал вообще. Возмущаться стали, что это же Россия, понимаете. Они всегда революцию поднимают. А, нас не учат тут, понимаете, это терекет, и ушел вообще. Он снова вернулся, улыбается, говорит, ну сначала терекет, говорит. А сколько? Ну мы уже вот поиграли там 15 минут, уже терекета есть. Говорит, нет, вы должны услышать ритм терекета. Не просто вот этот навык рукой, а услышать должны его. Войти тут в этот ритм. Ну сколько, говорит? Ну хотя бы месяц, говорит. Там мы тут даже месяца жить не будем, там мы невозможно учиться мриданге. Вот он сидит, терекета, терекета, пока не услышит ритм. Можно всему научиться поверхностными навыками, но так и не понять, что я делаю вообще в жизни. И вот когда ты терекету услышал, к нему добавляется, и вот ты уже понимаешь, а, вот она мриданга, вот эта игра, вот это вот, вот что такое киртан с мридангой. Он как живое существо. Ему кланяются мриданги, знаете об этом? Когда чувствуют. Мриданга, значит, небесный барабан. Представитель Баларамы, так его описывают в шастрах. Но если вы слышите, так что терекета, 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 пока не услышите. А когда услышите, там уже все остальное придет само по себе. Сразу из шастры у вас высветится, когда читаете, оп, то, что мне нужно. Не будет заблуждений.
Угу. Можно уточнить там вопрос? А вот бывает ли ты поджали там, все это делали, и мы говорим, потом я говорю, нам можешь сужать записать? Просто интересно. Что такие вещи, ты говоришь, можно мы их записать? Просто и сильно в общий чат, в свою джаву. И, ну, я говорю, послушаю, что это джаву. И там, ну, то есть нет мантры, то есть преданный пропускает слова, много совершенно разные виды мантры, там больше Харе, меньше Кришны, 5 рам вместо 2, ну, там, и все так говорится. У меня вопрос, а такая джапа, да, это что?
Это называется творческий подход. Поэтому мы говорим терекета, терекета.
Вместе души не стараются, но...
Есть Харе Кришна, да? А есть шнык-шнык, ам-ам. Тоже мантра. Она тоже призывает кого-то. И есть анекдот о том, как преданный повторял вот этот шнык-шнык, ам-ам. В момент смерти пришли ямадуты. Он сказал, он смутился, я повторял имена Кришны, почему ямадуты, почему не вишнудуты, я на Вайкунтху должен пойти в духовный мир. Говорит, нет, ты звал нас всю жизнь. Меня зовут шнык-шнык, а его ам-ам. Ты наши имена повторял, мы и пришли к тебе. Это анекдоты. Нужно стараться проговаривать как-то, чтобы слышно было, что мы говорим. Если вы не можете из-за дефекта речи, это другой вопрос, это не проблема. Китайцы не могут «р» произнести, у них нет звука этого. Не привыкли они к этому звуку, они могут так настроиться, но в речи сложное «л». Лама-лама, гали-гали-гали-гали, ла-ла-ла-ла. Так повторяют. Ну, Кришна слышит. Ну, потому что другой разговор. То есть мантру нужно повторять серьезно.
пожалуйста, как можно оценить свою жертву? Вот можно себе оценку представить за жертву?
Два балла. Очень легко, да, стабильно, двоечники пока еще. Всегда считайтесь двоечниками, будете продвигаться. Как только скажете, я пятерочник, все, конец. Все, джапа становится. Всегда себя нужно чувствовать так, на таком уровне, начинающем. Однажды мой гуру Махарадж сказал, по-моему, это он сказал, я, говорит, начинающий преданный. Пропаска. Я слуга Бога. Потом он говорит, нет, я даже не слуга Бога. Нет. Я слуга, один из слуг, духовный учитель. Это безопасное положение. В шастрах предписано, что если вы браман, ученый, человек уже опытный, вы должны себя вести, как будто ничего не знаете с людьми. Вы должны так себя вести с людьми. Уметь слушать их. Вы все знаете. Не означает, что вы не должны больше никого слушать. Это страшная картина вообще. Зачем такое знание получать? Ужасное. Знание означает смирение. Это первая ступень знания, познания. Это смирение, положение правильно занять. Аманитвам, Адамхитвам, Ахимсакшатир, Арджавам, Ачарья Пасунам, Шаучам, Тарям, Атма, Винигра, и перечисляется в 13 главе все качества знания. Вот это и есть знание. Остальное невежество. Начинается с аманитвам, со смирения. Хорошо, Хари Кришна, Шрила Прабхупада, Ки, Джая.